Слава богу, мы на связи. Ну, знаете, у нас по традиции, чем важнее прямой эфир, тем больше трудностей с подключениями. Вот сегодня, похоже, на 15 минут мы задержались. Это значит, что тема очень важная, потому что мы сегодня говорим о духовном пути, о том, какие ментальные препятствия могут нам помешать по нему идти. Я вас представлю, дорогая раса, для наших слушателей. Итак, с нами на связи Раса Саверда, психолог с 15-летним стажем. Также наша гостья имеет посвящение вайшнавской традиции, многолетнюю духовную практику и является основателем школы духовной адекватности. Итак, давайте начнем наш долгожданный прямой эфир. Сегодня говорим о ментальных трудностях. Что это вообще за трудности и как их у нас отследить, чтобы они нам не помешали духовно развиваться?
Я вас слышу, у меня такое ощущение, что мы с вами за 15 минут марафон пробежали, пока везде вообще пытались подключиться, где только можно. Вот. Смотрите, когда мы приходим в духовную практику, так как я психолог, который, в общем, свой путь как психолога начал практически через год после того, как я начала заниматься духовной практикой, и большая часть моих клиентов – это духовно развивающиеся люди. Это люди вайшнавской традиции, но не только вайшнавской традиции, любых духовных традиций, там, в том числе эзотерики, еще кто-то. Люди, которые ищут себя, которые ищут высший смысл в жизни, которые ищут Бога. И так сложилось, что большую часть своей жизни я консультировала именно эту категорию людей. И в какой-то момент я увидела совершенно четко, что у нас... Но когда мы начинаем заниматься духовной практикой, мы уже приходим туда вместе со всем своим багажом материального опыта, правда же, да? Мы же не просто там заходим в храм, и у нас раз вообще все испаряется. Нет. Сейчас люди достаточно духовно, не только духовно грамотные, но и психологически грамотные. После ковида, спасибо ему, все начали изучать психологию очень быстро, эффективно, много. И вот эти наши... как это, самскары, как говорится в вайшнавской традиции, и там какие-то паттерны, сценарии поведения, как это говорят психологи, да, мы приносим с собой. И когда мы начинаем заниматься духовной практикой, то образ Бога, образ мира, образ самого процесса духовной практики, образ себя, образ тех людей, духовных братьев, сестер, той традиции, в которой мы находимся, мы также воспринимаем через тот фильтр материального опыта, который мы с собой приносим. Мне будет попроще, если вы будете задавать мне какие-то вопросы. Вот. Ну, давайте я приведу пример. Ну, например, мы приходим, вот у нас есть образ Бога, он общий для всех традиций, да? У нас у всех есть. Так или иначе. И когда мы начинаем как-то развивать с ними отношения, то бессознательно мы весь опыт наших отношений со старшими фигурами в этом мире, с родителями, например, с бабушками, дедушками, с мужьями, если дело касается, или вообще мужчинами, если дело касается женщин. То есть любые старшие, большие фигуры, да, директора, учителя, правительство, вообще природа, Бог, мир, все, что нам кажется больше нас, сильнее нас, все, на кого мы мало могли повлиять, на кого или на что, если это, например, какая-то стихия была, да, например, человек пережил, не знаю, торнадо, да, ну просто любая природа, мы же ничего не можем с ней сделать, да, вот эта большая сила, с которой нам просто приходится считаться. Если мы узнаем, что есть Бог, да, и Он, оказывается, вообще все это создал, то бессознательно весь опыт нашего взаимодействия со всем, что больше нас, или кто больше нас, и сильнее нас, мы переносим на образ Бога. И, например, если у нас был какой-то строгий, контролирующий родитель, который, ну, с которым вообще было не забаловать, да, и нас наказывали, или нас отвергали в детстве. Если не только в этой жизни мы же, ну, на видорадио мы говорим о прошлых жизнях, мы говорим о том, что есть еще родовой опыт, да, который бессознательно мы тоже на себя можем или сознательно перетаскивать и усваивать. А там, ну, могли быть и репрессии за веру, и преследования, и разочарования какие-то духовные у предков, которые иначе передавались по, как бы, и мы тоже раз и взяли все это. И, в общем, у нас там целая каша мала в голове. То есть мы вроде бы, с одной стороны, знаете, начинаем к Богу и идем, и применяем какую-то практику, духовный путь, там, повторяем махамантру или какие-то другие традиции, начинаем следовать. А с другой стороны, внутри нас весь наш опыт боли, он встает на дыбы, и ум наш не доверяет, наш материальный опыт, он не доверяет Богу, он не доверяет этому пути. И у нас мы попадаем в такую, как бы, в такую тени толкай. Одна часть наша душа, она тянется, а наш ум и весь наш материальный опыт, который накоплен в нашем бессознательном, упирается, как этот, кого там тянут на веревке, кого-нибудь, козел, которого тянут на веревке, он всеми копытами уперся и говорит: «Нет, подожди, давай разберемся, куда это мы вписываемся, что вообще там будет потом». И человеку, как правило, он попадает вот в этот клинч, и ему очень трудно. И я очень много видела, как люди теряют огромное количество сил и энергии вот в этом противодействии внутреннему самим собой. Потому что все эти программы, и вот у нас в духовной практике, в вайшнавской традиции, этот процесс называется анатха-иврити, да, когда у нас... Мы осознаем вот этот материальный опыт, это материальные программы, какие-то установки, убеждения, которые мешают нам двигаться к Богу. И мы их осознаем, мы их отделяем от себя, мы понимаем, что это не мы. Да? Это что-то, что мы, знаете, ну вот как бы зашли в какое-то чумазое место, запачкались, а чумазое место — это у нас материальный мир, да? Набрали там каких-то шишек, болячек, запутались в паутине, и потом смотрим вообще, думали, что это я, нет, не я, можем это снять, мы можем отмыться, да. Следующий пункт — это можем перестать идти на поводу этих программ. Ну, то есть ум нам говорит: о, сейчас, если ты пойдешь к Богу, Бог тебя, ну, так же отвергнет или бросит, как бросил твой отец, например, которому это был не нужен. Вот. И мы такие: подожди, подожди, ну как бы мухи отдельно, компот отдельно, папа — это папа, и у него там свой путь, свой выбор и все остальное, а Бог — это Бог, это две разные личности, давай подожди. Ну то есть этот опыт был, и я начинаю осознавать, что ум мне мешает, и начинает, ну, подмешивать понятия, я начинаю отделять эти вещи, вот, и... И я молюсь, чтобы Господь мне помог на этом пути, потому что в конечном итоге избавиться от этого балласта может помочь только Он. Ну, то есть я прилагаю усилия, я занимаюсь самоанализом, такой ретроспективой внутренней, я от этого не бегаю, но при этом я прошу помощи, потому что я понимаю, что там я столько наворотила за то время, пока тут рождался и рождался в материальном мире, что самостоятельно мне с этим не справиться, у меня нет иллюзий. У меня есть... такое, знаете, здоровое духовное предание и отчаяние, когда я прошу о помощи искренне, не выпендриваясь, не думая, что я тут сейчас вообще совсем справлюсь самостоятельно. Вот сейчас понятно то, о чем я говорю? Есть ли, да, какие-то вопросы? Прямо?
Спасибо, это очень глубокая тема, конечно, этих блоков, которые у нас есть, каких-то сценарий, которые мы приобрели, находясь в этом теле, с этим набором качеств и опыта. И интересный вопрос получается. Мы часто приходим в духовное общество в целом за покоем, каким-то ощущением семьи. Вот мы настрадались в этом мире, в этих эгоистичных отношениях. И что делать вообще? Как повзрослеть, чтобы не ожидать от этих людей, которые тоже еще в процессе развития, как не ожидать от них идеального поведения, потому что, насколько я знаю, очень часто люди разочаровываются, ожидания рушатся, и они просто уходят из духовного общества. Вот как не допустить такого развития событий?
Спасибо, Прима, где-то прям в точку, просто не в бровь, а в глаз, потому что действительно из-за того, что мы... Во-первых, ну, то есть мы приходим с этим фильтром болевым уже, да, в общество вайшнавов или в общество, в другое духовное общество, и мы думаем бессознательно, что вот я нашел идеальных родителей, понимаете? То есть, что вот сейчас они должны, это святые люди. Ну, то есть вот там я намучился или намучилась, да, а вот, а сюда я вот все прихожу, и все... Должно быть свет, Божья благодать, все должны за мной бегать, смывать с меня, пылинки сдувать, да, кормить меня сахарной ватой и омахивать веером. Но нет, туда же приходят люди, которые точно так же, как и я, намучились, которым точно так же больно. И, как правило, если мы росли рядом с деструктивными людьми, Да, ну, то есть у нас была какая-то дисфункциональная семья, там тяжелые отношения между родителями были, кого-то не было из родителей, кто-то, может быть, выпивал, не был какой-то зависимости, была агрессия взаимная. Мы бессознательно что делаем? Мы же приходим в общество, и мы по привычке начинаем находить подобных людей. Потому что мы привыкли к такому типу отношений. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть ум же, он не хочет туда, куда лучше. Ну, то есть он теоретически хочет, но по факту сначала он находит то, что ему привычно. И среди большого количества прекрасных, духовных ищущих людей он найдет тех, которые нам бессознательно напоминают, там, наших родителей или других близких людей, с которыми мы росли. Потому что он к такому типу поведения уже адаптировался, понимаете? Это привычный ад. Ему больно, но понятно, как действовать. Да? И люди поэтому разочаровываются. Не потому, что с другой стороны, понятно, мы все растем, и мы приходим, и у нас своих тараканов полно. А часто эти тараканы еще, ладно, того они лежали бы, сидели в углу, мы когда приходим в духовную практику, они же начинают еще активироваться, вылезать наружу, потому что процесс очищения, ну, начинается, и мы начинаем видеть в себе и в других то, что там годами лежало и никого не беспокоило. Вот. И тут, особенно в начале, все, знаете, приходят, и мы все такие взъерошенные. Ну, там все вообще поднялось. У нас как будто мы заново рождаемся. У нас, когда мы начинаем духовную практику, особенно не просто мы родились в духовной традиции, а мы там ее выбрали в середине жизни, например, да? Вот. И это как новое рождение. И реально весь наш материальный опыт, он снова поднимается. И первое, что нужно понимать, что ну вот, нужно обладать здоровой, трезвой ретроспективой. Что это не папа с мамой, это не святые люди в большинстве своем, абсолютно. Там есть святые люди, но большинство из людей, с которыми я общаюсь в любом духовном обществе, это люди такие же, как я, которые точно так же борются, точно так же боятся, точно так же падают, точно так же у них что-то не получается, точно так же у них очищается сердце, лезут тараканы. Вот. Но что я могу сделать? Я могу заняться своей ретроспективой. Очень хорошо, если я понимаю, что я нуждаюсь в помощи психолога, не выпендриваясь, я иду к психологу, потому что если я буду думать, что мне должны заменить маму, папу от меня, от всего вылечить, то это, ну, неоправданное ожидание. Да? То есть если у нас болит нога, мы идем лечить ногу травматологу, если у нас болит зуб, мы идем лечить зуб к зубному. Но если болит у нас ум, мы почему-то думаем, что все должно пройти само. Есть такое распространенное заблуждение. Вот. И, к сожалению, ну, то есть, если там, ну, проблемы небольшого характера, ну, какие-то легкие, то действительно процесс духовной практики и здоровое общество, но, как правило, такой человек и выбирает здоровое общество, понимаете? Ну, там нет ничего как бы экстремального. Вот. И он бессознательно находит людей, которые помогают ему восстановиться, выздороветь, и все. Но человек с глубоко травмированным менталом, да, травмированный человек, он бессознательно, во-первых, находит людей, которые усиливают его травму. Ну, то есть он находит, например, таких старших, которые ему еще добавляют, которые с ним так же жестко, как-то беспринципно, без поддержки, без эмпатии, с какими-то не очень адекватными требованиями относятся, отвергают, осуждают, и еще какие-то штуки страшные делают. Да? И человек, он только подтверждает тот опыт, который он уже получал до этого. Но почему? Потому что он бессознательно по привычке нашел людей, которые привычны ему своим поведением. Да? То есть в том же обществе могут быть другие люди, абсолютно поддерживающие, адекватные, зрелые, глубокие, любящие, которые ему бы помогли. Но он их не выбирает и не видит, потому что у него фильтр внутренний не позволяет ему увидеть, что такой тип людей вообще существует. Это раз. Он даже не интересуется, ему такие люди на радары не попадают. То ум, он не видит. У него, знаете, вот в комнату, если войдут несколько человек, в одну и ту же комнату, это физическое, ну, как бы, физически измеримое пространство. Вот эти люди по-разному эту комнату будут воспринимать. И какие-то детали, предметы интерьера, картины, нюансы один человек увидит, а второй человек не увидит. Потому что для его ума одного человека привычно как бы одни какие-то картинки, да, он к ним притягивается и на них фокусируется. А для другого человека другие картинки. И вот ровным счетом то же самое у нас происходит с тем, когда мы приходим в общество духовных людей, в духовное общество. И поэтому так важно, если мы видим, что нас тянет на какие-то странные отношения даже там, и мы находим людей, которые нас разочаровывают, и мы думаем, что теперь, ну, что духовная практика не работает, что Бог меня бросит, что все такие. Вот там, как правило, вот прям травматический опыт идет, он поднимается, и тут действительно разочаровываются и уходят. А нужно идти и лечить, а ментал нужно идти и восстанавливать себя. А вот просто мне поверьте, я человек, которому, ну, который вырос в тяжелой обстановке, и который не был никогда, мне легко не давалась ни духовная практика, я была достаточно травмированным ребенком. Но и там и судьба, и гороскоп, у меня там нигде ничего не намазано сахарной ватой, да. И тяжелый травматический опыт в духовной традиции, и встречи с людьми, с которыми, от которых потом хотелось бежать дальше, чем видишь, у меня были. Вот. Но в какой-то момент мне повезло встретить там, и пойти учиться в высшую школу практической психологии к Радхангупала, к Мальке Мале, да, к коллегу, к детскому по Интергаку, да, если обычные имена. И мне помогли просто собрать вот этот ум. Потом я продолжила работу, я продолжаю до сих пор. Я понимаю, это моя ответственность за мое ментальное здоровье. Я понимаю, что у меня есть такие фильтры, сквозь которых я смотрю и притягиваю не те вещи, которые хотела бы притянуть. Да? Ну, то есть мы, как правило, хотим хорошего, а притягиваем привычное. Хотим лучшего, а притягиваем привычное. И вот эту работу внутреннюю, это наша ответственность взять и сделать. И, как правило, если, ну, то есть вот если не попадать в эту иллюзию, что я вот просто буду заниматься духовной практикой, и оно само пройдет. Не факт, что оно само пройдет. Если серьезная травма, может не то что пройти, может усугубиться. Может усугубиться, потому что мы будем сквозь эту травму смотреть на духовную практику, и все процессы духовной практики, они будут искажаться сквозь эту травму. Да? Вот самый распространенный пример, это у нас... Ну, известный сценарий, уже всем навязан на зубах, хороший мальчик, хорошая девочка, да? Когда нас мы росли и нас хвалили за достижения, за то, что мы были удобными, правильными, приятными, никому не мешали, и все делали по первой просьбе, и о себе лучше бы забыли. И когда мы приходим в общество духовных людей, к Богу, а там уже все говорят, нужно смирение, нужно терпение, нужно всем служить. И наш ум что делает? Он говорит, о, это я знаю, это нужно отказаться от себя, это нужно 24 на 7 за всеми бегать, это нужно всем доказывать, что я хороший, чтобы получить любовь, получить подтверждение, потому что внутри себя я не верю, что я хороший, чтобы просто меня любили за то, ну, какая я есть или какой я есть. И вместо того, чтобы служить, мы начинаем выслуживаться. Как отличить служение от выслуживания? Да, мы делаем больше, чем мы можем. Мы делаем в ущерб себе, мы делаем, отказываясь от себя, мы по факту истощаемся, раздражаемся. И так как мы делаем, ну, слишком, мы хочем, потом благодарности слишком, понимаете, да? Ну, то есть мы делаем какую-то непомерную для себя жертву, думая, что это служение. И потом обижаемся, когда кто-то нам говорит, что мы что-то сделали не так, или нас не благодарят так сильно, как сильно мы пожертвовали. Вот. И люди в итоге, они просто, ну, сгорают, они обижаются, то есть они катаются на привычных качелях, родители сценарий ребенка. Ну, то есть я сначала как-то упала в родителей, слишком много отдала, или упала в ребенка и слишком бегала за тем, кого я приняла бессознательно за родителей и заслуживала любовь, потом обиделась, потому что выяснилось, что это не мама и не папа. Вот. И мне не дали столько, сколько я хотела бы, чтобы я получила. Ну, то есть там такая бухгалтерия включается. Потому что ум, у него же нет духовного опыта. У него есть только материальный, ну, в ближайшем окружении, в этой жизни уж, по крайней мере, у большинства из нас. У кого есть какой-то глубокий духовный опыт в другой традиции, причем позитивный глубокий духовный опыт, тем людям легче. Они уже родились, например, в духовной традиции, в верующей семье. И, опять же, эта семья может быть фанатичной, жесткой, и тогда большое количество вопросов человека может еще, ну, как бы, и отшатывать. А если, ну, если это была такая поддерживающая глубокая семья, как бы уже традиция, и человек просто выбрал потом что-то, что ему еще ближе, чем та традиция, в которой он родился, то тогда да. Но если нет, то вот происходит то, о чем я говорила.
Да, это
Понятно сейчас?
глубокий процесс, да, действительно, мы очень часто переносим эти образы, которые у нас есть на, в том числе старших нашей духовной организации. Вот буквально вчера мы говорили об опасности каких-то оскорблений, внутренних негативных оценок тех, кто нас окружает, в особенности старших, и как правильно тогда относиться. Вот мы притягиваемся к людям, которые вскрывают в нас какие-то наши негативные программы неотработанные, и первая реакция классическая – это обидеться на них. Но как правильно себя вести, как правильно поступить, чтобы это не было препятствием на нашем духовном пути, а только подтолкнуло нас к развитию?
Вот сегодня вот у нас, слушайте, не зря, действительно, действительно важный эфир. Я чувствую, вот мы с вами разговариваем, и мы обе хорошо понимаем, о чем речь. Уже все вот в иллюзии, что просто будешь ходить там, повторять молитву или повторять мантру, и все само собой отвалится, если ты не будешь обращать на это внимание, этих иллюзий уже нет. Ну, первое, что важно, важно прям понимать, что всегда, всегда мы смотрим на образ старших через какой-то опыт отношений со старшими, который у нас уже имеется. Что у нас переносы будут. Ну, то есть в 99,9% случаев, ну, может быть, какой-то небольшой процент чуда мы заложим, но в целом нам нужно понимать, что нам нужно всегда перепроверять, правильно я понимаю, ли я понимаю. Потому что иногда бывает даже старший, он что-то сказал, но он не имел в виду то, что мы поняли. И первое, и правильное, это ну, перепроверять. А действительно ли я правильно сейчас поняла, что когда я решила обидеться, или решил, да, правильно ли я поняла тот посыл, который мне был дан, да, первое. Второе, ну, еще раз, продолжать работать с собой, исцелять отношения с родителями, исцелять отношения со старшими, потому что неизбежно они будут. Нам просто это нужно принять как константу, что нам с этим фильтром нужно работать. И когда мы понимаем, что я обижаюсь из-за вот этого фильтра и притягиваюсь из-за этого фильтра, вместо того, чтобы свою энергию направлять на то, чтобы ну, бесконечно искать себе идеальных родителей, да, мы разворачиваем ее на себя и берем ответственность на себя. Да, что мы, это то, с чем мне самой нужно работать, с чем мне нужно разобраться. И следующее, если я понимаю, что старший, с которым у меня сейчас есть отношения, там, на отношения не складываются. Ну, то есть я перепроверяю, правильно ли я понимаю. Я подхожу, открываю сердце, я говорю, что вот мне сейчас больно, мне что-то не подходит, у меня есть вопросы. Вот, пожалуйста, давайте мы как-то это проясним. Но, например, прояснение не происходит, старшие тоже не справляются. Старшие же тоже люди, у них тоже свои фильтры. Они часто люди старшего поколения, которые вообще к этой психологии не привыкли. Вот. И не каждый из них готов с этим разбираться. То есть он до какой-то степени может нас поддержать, а до какой-то нет. И просто это нужно принять. Второе, нужно принять, что это люди, которые могут помочь нам духовно, на духовном пути. Но это те люди, не те люди, которые заменят нам полностью наших родителей. В огромном большинстве есть случаи, когда действительно эта замена случается. Но в огромном большинстве случаев эта замена не случится. Нужно понять, что мне нужно исцелиться, исцелиться. Мне нужно этим вопросом просто заняться. Никто за меня это не сделает. Волшебник в голубом вертолете не прилетит. Точка. Да? Нужно поднять попу и начать действовать. Иначе я бесконечно буду натыкаться на одни и те же грабли. И просто я разочаруюсь, уйду и там застряну еще на какое-то количество жизней. Зачем? Следующее. Если не складываются отношения со старшим, никогда не нужно стесняться пойти и начать заново. Найти какого-то другого старшего, который сможет меня поддержать. Не нужно думать, что все, как бы больше никого нет. Есть. Нужно молиться, пробовать и действовать, и иметь терпение. Нужно искать общество тех людей, потому что даже в духовном обществе люди бывают очень разные. Очень-очень разные. И часто бывают и фанатичные люди, и жесткие люди. А бывают очень принимающие, развивающиеся, широкомыслящие, адекватные. А вот. И просто надо продолжать искать общество тех людей, в котором я буду чувствовать себя хорошо, и в котором моя духовная практика, моя вера, мое сердце будут в безопасности. Я буду чувствовать, что мы все прогрессируем. Ну и даже если это безопасный путь не 100%, но я понимаю, что вот мы поконфликтовали, а потом сели, поговорили и поняли друг друга. Вот. Вот это очень важно. То есть не нужно зацикливаться. Ну потому что действительно, поначалу мы можем на очень разное нарваться. Кому-то везет, а кому-то нет. Вот. Но просто нужно продолжать искать. Ну знаете, вот если нам не понравилось какое-то блюдо, да, мы же не, вот не бросаем есть. Мы пойдем, мы идем исследовать, а что нам подойдет, что наше тело примет, что нам понравится, что нам, от чего нам будет хорошо. Вот ровно то же самое с обществом. Не нужно идеализировать людей, это следующее. Старшие ровно такие же ученики, как мы сами на духовном пути, но просто с большим опытом. Но они тоже ученики, даже духовные учителя ученики. И у них даже могут быть какие-то вопросы и проблемы, и мы знаем, что могут быть и падения духовных учителей. Но, то есть это... А духовный путь – это большой челлендж, это огромный вызов, это охота на носорога, это не что-то, что дастся нам легко раз, два, три. Ну, то есть это марафон. Вот знаете, я могу сказать, что очень распространенные иллюзии, в которые мы попадаем, что вот я сейчас придумал духовный путь, сейчас как поднапрягусь, раз и добегу, знаете, да? То есть это вот ребенок у нас незрелый внутри, который не умеет терпеть, которому нужны быстрые результаты, который не очень вдохновляется чем-то, что нужно долго и постепенно к чему нужно прийти, да? Ему кажется, сейчас вот я как поднапрягусь, и раз, и все, и любовь к Богу, например, да? И просветление. Но нет. Нужно понимать, что... Резко любовь к Богу наступает только у тех людей, которые очень сильно поднапряглись в прошлых жизнях. Они вот этот путь, который мы проходим сейчас, они уже прошли. И эта жизнь у них не первая, в которой они занимаются духовной практикой. Такие случаи есть. Люди пришли, там несколько лет попрактиковали и ушли к Богу. Все, оставили тело в молитве. Но их не очень много. Это те люди, которые уже впахали. Понимаете? А у нас, у людей, которые, например, в этой жизни или жизнь назад начали духовный путь... у нас марафон впереди. И нужно понимать, что это не спринт, это не что-то, где мы раз и достигнем результата. Нужно понимать, это длинный путь. Мне нужно накопить силы. Мне нужно не ждать, что просветление... Ну, то есть я буду благодарна или благодарен, если оно случится. Но я трезво, взросло вижу, что это большая задача, которая у меня займет много лет. И, возможно, мне одну жизнь. И быть к этому готовой. Ну, то есть это очень часто меня одну жизнь занимает. Ну, вот просто так уж, если по-честному. И просто нужно понимать, что нужно продолжать. Нужно продолжать и без иллюзий относиться к себе и к другим. И без, знаете, без завышенных ожиданий. Следующее, что с нами происходит, мы от себя ждем. Особенно, знаете, люди, выросшие с комплексом отличника, от которых требовали только пятерки. От которых требовали быть идеальными, да, которые, если ты вот не супер, у нарциссичных родителей такие обычно дети вырастают, да, с травмой, то есть нарциссической. И таким людям очень трудно, потому что, ну, мы приходим в духовное общество, а там же очень высокие стандарты. Там нужно соответствовать, как нам кажется, немедленно. А мы-то только пришли, или даже несколько лет назад пришли, или даже 10 лет назад пришли. Но это оказывается, люди чем дольше практикуют, тем больше они выясняют, что все не так просто, как казалось. Даже если я несколько лет, несколько десятков лет практикую, это марафон, там еще впереди может быть ого-го. Вот. И у нас тут могут опускаться руки, потому что волшебник, опять же, не прилетает в голубом вертолете. Что выясняется, что это путь. И что выясняется, что я очищаюсь тоже прямо сильно, постепенно, но не так быстро, как мне хотелось бы. И есть вещи, которые в моем сердце, или там те же какие-то грехи, да, или анатхи, как мы называем там в вайшнавской традиции, они уходят, ну, легко, а есть какие-то анатхи, с которыми мне всю жизнь придется бороться. Ну, то есть это большая задача прям для меня. И я очень постепенно буду продвигаться на этом пути, и у меня могут быть какие-то срывы. И какие-то там неудачи, мне придется снова вставать и начинать заново. Но если я понимаю, что это нормально, и что люди, которые меня окружают, как равные, и старшие, и младшие, они ровно в такой же ситуации находятся. Точно так же у них есть задачи маленькие, с которыми они быстро справляются, задачи побольше, с которыми они подольше справляются. А есть огромные задачи, с которыми они, возможно, всю жизнь будут биться. И, возможно, не одну. Вот. И если мы не ждем ни от себя, а как бы каких-то, ну вот, что прям сразу я должна стать отличницей в духовной практике, и от других мы понимаем, это большой вызов, это длинный путь. И я уважаю и бережно отношусь к себе и к другим на этом пути. Я понимаю, что это вообще нифига не просто. Вот. И проверки есть, и счастье есть, но и труда там много. Это то, что стоит дорого. Любовь к Богу стоит дорого. Вот. Тогда мне проще будет. Я буду... Знаете, вот есть это, вот у нас такая, такой термин, как корона милосердия, да? Вот это милосердие начинается с отношения к адекватного к себе и к окружающим нас людям. Когда мы принимаем себя, свой уровень, свои возможности практиковать, свою скорость, с которой я могу продвигаться. Вот, свои сильные стороны принимаем и свои слабые стороны принимаем. В этот момент мы понимаем, что меня окружают такие же ровно живые люди. Вот ровно такие же живые люди, даже они на 20 лет больше меня практикуют. Но и у них тоже есть большие задачи, с которыми им не так легко справиться. А есть какие-то слепые зоны, которые вообще мой, может быть, в этой жизни не увидит. Это не значит, что они вообще ничего не могут мне дать. Есть огромное количество того, что они могут мне дать. Если я смотрю на людей сквозь тот фильтр, чем я могу у тебя научиться, чему я могу у тебя научиться, в чем ты сильнее меня, глубже меня, выше, не ковыряясь в недостатках, не идеализируя, а с уважением, а видя тот путь, который человек уже прошел, те удачи и те успехи, которые на духовном пути он достиг, и обучаясь у него тому, что является его сильными сторонами, и с уважением относясь к тому, с чем он борется до сих пор, вот тогда вот вообще прямо прекрасно у нас все будет на духовном пути. Мы будем учиться, мы будем прогрессировать, и мы не будем впадать в иллюзию. Но, как правило, для этого нужно созреть внутренне.
Так вдохновляюще звучат ваши слова. Действительно, жизнь — это процесс, и одновременно результат, особенно про науку Бхакти или науку развития любви к Богу, говорят, что нет цели, сам процесс — это уже есть цель. Каждую секунду мы развиваемся, становимся ближе, и это прекрасно. И вот такой болезненный вопрос хочу озвучить сегодня. У меня вскрылось глубинное сомнение в том, что Богу есть до меня дело, и что Он по-настоящему меня любит. Куда копать с этим запросом?
Спасибо огромное. Это у нас слушатели, да, пишут уже?
Да-да.
Смотрите, ну, 100% вам нужно понимать, что это опыт, это я бы говорила чуть раньше на эфире, что это опыт материальный. Потому что рядом с нами были какие-то люди, которые, ну вот, которым мы не особенно были нужны. Чаще всего это родители, но, возможно, какие-то другие близкие люди тоже. Возможно, мы были, чувствовали себя изгоями или не очень нужными. В обществе, ну, равных это могло происходить в школе, например, среди друзей, среди там, братьев, сестер или с родителями, там, бабушками, дедушками. Но это тот материальный опыт, который мы получили здесь. Допустите, что Бог другой. Просто допустите. Попробуйте снять, вот прямо сейчас представьте, что этот материальный опыт на вас как одежда такой налип. Я вам сейчас простое упражнение покажу. Потрите две руки, ладошки друг от друга, знаете, вот так быстро-быстро, чтобы... Вот можете, давайте все прямо это сделаем. Потрите, увидите, что... Допустите сейчас, что есть у нас материальный опыт, сквозь которого мы смотрим на образ Бога и не видим его по факту. Мы его боимся, мы ему не доверяем, нам кажется, что до нас до него дело. Он кажется, что нас накажет, потому что это очень распространенный образ наказующего такого Бога, да, в каких-то духовных традициях. Ну, вот. И это тоже это искажение, это духовное искажение. Прям берем, потерли-потерли ладошки, и теперь проводите по телу и почувствуйте, как у вас на ладони все это намагничивается. намагничивается, намагничивается, и вы как старую кожу, знаете, как старую ненужную одежду все это сбрасываете, можете представить огонь и сжечь там это все. Помолитесь сейчас, чтобы Бог помог вам, чтобы вот это наслоение, сквозь которого вам страшно к нему приблизиться, вам кажется, что как бы, ну, ему просто нет дела до вас. Уберите. Попробуйте, допустите. Вот это, знаете, такой духовный эксперимент нужно провести. И почему часто у нас это происходит? Потому что мы не видим, у нас же очень невысокий горизонт видения, а доверия к Богу мало. То есть нам кажется, у нас есть представление, что должно произойти в нашей жизни, чтобы нам казалось, что мы Богу нужны. Да? То есть мы думаем, что по нашему сценарию все должно развиваться. А у него есть свой план на нас, который 100 000 раз лучше нашего, но только мы этому не доверяем. И часто какие-то результаты в жизни, они приходят, потому что, ну, ум, он нас привык, что если я хороший, я пришел, как бы, помыл посуду, мне дали конфету. Ну, я утрирую, но примерно так, да? И вот тогда я чувствую, все, Бог рядом, он отвечает. А Бог не всегда отвечает быстро. Иногда отвечает быстро, и мы чувствуем его. А иногда у нас нет навыка его услышать. А иногда он, знаете, нас отчаянно тянет на какие-то совершенно ненужные нам приключения. Нам очень хочется, ну, например, девушке очень хочется в отношения с каким-то мужчиной конкретно. Вот она влюблена. А он, например, не отвечает ей взаимностью. И она долго и не может его забыть, и отношения другие сложить. И это такое отчаяние, часто многолетнее. Да? И кажется, что Бог меня, ну, вообще оставил. Но он никак эту ситуацию не разрешает. А бессознательно он меня просто отчаянно держит, чтобы я не вляпалась. Потому что, ну, если бы я попаду в это во все, то та боль, которую я сейчас переживаю, она мне покажется цветочками по сравнению с той болью, которую этот человек может мне причинить. И Бог нас просто не пускает в эту ситуацию. Но мы обижаемся, потому что нам кажется, что мы это знаем, как нам лучше. Да? И поэтому вот здесь, и это, ну, нифига не просто. Я знаю, что не просто. Но нужно допустить. Просто допустить для начала, как будто открыть эту дверку. Снять вот этот опыт, да, и открыть дверочку, хотя бы чуть-чуть, щелочку. И расслабиться. Иногда нужно довериться, иногда нужно продолжать прилагать усилия, но не стоять, знаете, с калькулятором, вот я тебе столько-то дал, а ты мне до сих пор ничего не отдал. Он не должен. Он даст нам столько, сколько нужно, тогда, когда нужно. Но вот это такой тренинг, ну, тренинг доверия. Тренинг доверия. Я вот сама говорю, но я сама, ну, понимаю, я понимаю, в какой ситуации обычно человек, который такой, задает такой вопрос, он проходит глубокий какой-то кризис, как правило, длительный в своей жизни. Ему кажется, что его бросили, что на его молитвы нет ответа, что то, что происходит сейчас в его жизни, несправедливо. И, как правило, человек истощен уже такой ситуацией. Но вот здесь нужно просто, вот просто допустите, я вас прошу, что Бог знает, что вам дать. Просто допустите. И продолжайте оставаться с ним в диалоге. Продолжайте с ним разговаривать. Хотите поругаться, пойдите поругайтесь. Вот я честно скажу. Лучше откровенная ссора с Богом, чем дуться на него в углу, как мышь на крупу. Придите и прямо открыто поговорите. Я вообще не понимаю, что ты хочешь. Почему происходит в моей жизни то, что происходит? Вот, я вообще, ну, я теряю к себе доверие, я его потеряла, может быть, уже. Мне кажется, что это несправедливо. Вот прям выложите все карты на стол, просто все. Сядьте перед алтарем, перед иконой и прям поговорите, откройте сердце полностью, достаньте все загашники. Очень откровенно, очень честно. Говорите до той степени, пока вы не почувствуете, все сказала вообще. Все сказала. Вот. И после этого у вас, скорее всего, умиротворение такое наступит в сердце или хотя бы начнет наступать какая-то удовлетворенность, а легче станет как минимум. И тогда искренне попросите, пожалуйста, помоги мне понять твой план. Помоги мне понять, чему я должна научиться, чему сейчас вот меня учат все те испытания, которые я прохожу. И, пожалуйста, дай мне понять, я в танке, я тебя не слышу, но мне очень не хочется разочаровываться и уходить. А я уже близка к этому. Пожалуйста, дай мне понять, что ты рядом, что ты меня поддерживаешь, и что все во благо, то, что происходит. Потому что пока мне так не кажется. Понимаете, да? Прямо здесь, здесь так же, как с личностью другой, как с человеком, нужно сесть и все на чистоту высказать. И тогда, скорее всего, что-то начнет меняться. Вы почувствуете изменения. Вы почувствуете вот этот контакт с Богом у вас в сердце. Он изменится в этот момент. Потому что он так в курсе все, что у нас там внутри происходит. Он знает лучше нас. Поэтому с ним можно разговаривать предельно открыто. Предельно. Вот.
Да, действительно, духовная практика – это прежде всего диалог с Богом, и так ценно то, что вы сейчас сказали. Мы действительно забываем об этих непосредственных отношениях с Ним. Еще хочу пару вопросов буквально озвучить, и, надеюсь, успеем разобрать. Вот такой очень важный вопрос нам прислали. Как найти правильный баланс в служении? Есть ли какой-то критерий?
Да, вы должны чувствовать, что то, что вы делаете – вам посильно, вы можете это делать долго, это вас наполняет. Ну, то есть это занимает какие-то усилия от вас, но счастье тоже приходит. То есть иногда, конечно, бывают там какие-то марафоны, фестивали, еще что-то, мы все собрались, не поспали, все сделали на износ, но удовлетворение в сердце будет. Но если вы служите, а ваше сердце черствеет, да, вы истощаетесь, у вас нет удовлетворенности, вам кажется, что вас эксплуатируют, что-то не то. Ну, то есть точно нужно остановиться. Вы должны успевать отдыхать. Вы должны успевать уделять время себе, семье. То есть мы не находимся на том уровне, когда мы вообще все можем отдать Богу, как правило. Ну, то есть мы к нему стремимся. Но если вы чувствуете, что ваш ум перегревается, вам тяжело, у вас тело не выдерживает, то нужно что-то менять. Вот это очень важно. А сколько у нас минут при магне?
Прости, не услышала последний. А, да, у нас пару минуток буквально осталось.
У нас времени?
Ага, буквально.
Можно я тогда скажу сейчас о проекте, который я сейчас запускаю, да?
Да, конечно, давайте тогда я этим запускаю. Завершим. Да.
Угу. Давайте, да. Я сейчас для этого, собственно говоря, потому что вот много людей приходят с такими вопросами, я создала проект, который называется «Школа духовной адекватности». Это полугодичное трансформационное обучение, это такая духовная терапия, где мы будем исцелять все эти сценарии в трех направлениях. Это отношения с собой, отношения с другими и отношения с Богом. Вот. А пока, к сожалению, только женские группы есть в этом проекте, но я надеюсь, что мы найдем также кураторов мужчин и запустится мужской поток. Но вот пока он открыт только для женщин, я возьму пока только две группы. Это будет такое небольшое обучение, буквально там 12 человек в каждой группе, чтобы я лично, индивидуально могла с каждым человеком встретиться, соприкоснуться, его сопровождать все эти полгода. И если вы чувствуете, что вам нужна помощь, кому этот проект пойдет? Если человек в духовном кризисе, например, ему трудно дается духовная практика, и он видит вот те сценарии внутри, о которых я говорила. Если человек хочет больше глубины и скорости на своем духовном пути, ну, то есть он уже какое-то время практикует и понимает, что с чем-то самостоятельно я не могу справиться. И мне нужна поддержка, плечо, компания единомышленников, людей, понимающих, поддерживающих и двигающихся так же, как и я, то, пожалуйста, приходите. У нас есть телеграм-канал. Он так и называется «Школа духовной адекватности». Пожалуйста, подписывайтесь, найдите нас в Телеграм. Там регулярно проходят эфиры вот, похожие. Я даю не просто мы рассказываем, я даю прям практики какие-то, потому что я как психолог, я понимаю, что ну, говорить можно долго, но ум покивает головой и может остаться ну, почти там же, где остался. Да? И нужно делать какие-то тренировочные упражнения для того, чтобы эти сценарии, они действительно двигались и выходили. И вы можете приходить на эфиры, но также вы можете приходить на обучение. И для тех, кто слушает этот эфир, пожалуйста, вы можете зайти в последний пост в канале «Школа духовной адекватности» и написать там слово, кодовое слово «ШДА». Напишите «ШДА» крупными буквами. Я буду понимать, что вы с эфира Видорадио, и первый месяц обучения вам будет за пожертвование. То есть вы можете любую сумму, которая вам сейчас подъемно внести, познакомиться со мной, посмотреть, как проходит обучение, почувствовать его эффект, и потом уже принять решение, остаться ли дальше, или или, может быть, вот, пойти дальше своим, ну, как бы, каким-то своим путем. Вот. Такое предложение. Я буду рада вас всех видеть. Я также консультирую индивидуально. Вы можете обратиться ко мне. Вот. Раса Манджари, мой телеграм-ник. Раса, нижнее подчеркивание, Манджари. Вы можете меня найти в телеграм, ну и в телеграм в канале Школы Духовной Адекватности. Я всегда есть, я всегда вам отвечу.
Спасибо вам, дорогая Раса. Вот. Я думаю, за сегодняшний эфир мы услышали, как много она нас снова может помешать нам духовно развиваться, раскрыть всю ту любовь и все те удивительные качества, которые есть в нас, как в душе. И замечательно, что есть такие возможности, как преодолеть эти ментальные трудности, эти наши программы, привычки и предубеждения. Спасибо, что помогаете людям, и я уверена, что наше сотрудничество и сотрудничество наших слушателей с вами продолжится. За сегодняшнюю беседу большое вам спасибо.
Спасибо. Спасибо огромное, дорогая Примар. Мне рада была снова услышать и соприкоснуться. Вот, до связи. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.